Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Конечно, обращаем внимание на то, что на Старой площади у дома 25 в Лубянском проезде такси въехало в остановку общественного транспорта. По данным Интерфакса, в результате аварии пострадали водитель такси и два пассажира, которые находились в салоне. И, о чудо, на остановке не было людей, что, конечно, свидетельствует о популярности общественного транспорта в столице нашей Родины. Да, это раз. Можно ли это воспринимать как чудо? Вообще, запомните сегодняшний день, 15 августа 2019 года. Это день каких-то чудесных спасений. Это и найденный трехлетний ребенок в лесу. Это и чудом севший на кукурузное поле авиалайнер А-321, в котором находилось больше 200 человек. Ну, то есть, сегодня вдруг решались, ну, не то, что решались, но происходили чудеса, можно это и так назвать, наверное, или просто люди совершали подвиги, в результате которых эти чудеса происходили, можно и так охарактеризовать. Несмотря на это, у меня все равно остаются определенные вопросы и по мальчику в лесу, и по самолету. На некоторые из них постараемся все вместе ответить, но еще раз вас поздравляю с тем, что вот такая история вообще произошла именно 15 августа 2019 года. Мы привыкли к тому, что август — это месяц плохих новостей. Сегодня две хорошие новости в один день. Ну, чудо! Ура! Так, теперь по вопросам. Значит, смотрите, по поводу мальчика в лесу. Мальчик в лесу. Я напомню, что там произошло. Это возле поселка Новологиново под Омском. Там был потерян трехлетний мальчик, который вместе с родителями приехал. Родители приехали по ягоды, оставили его в машине, ушли, как говорят, на 15 минут, потом вернулись. Ребенка нет. Искали его 3 часа самостоятельно, не нашли. После этого обратились в правоохранительные органы, подключились полицейские. Плюс к этому еще подключились, я так понимаю, и волонтеры, и все, кому не лень. И там от 600 до 700 человек искали этого мальчика на протяжении 2 дней. Одновременно с этим Алехин присылает фотографии вот с этой аварии в районе Старой площади, в районе Китай-города, с такси. Спасибо большое. Если вы не против, товарищ Алехин, мы ваши фотографии используем в новостях. Вот, это по поводу аварии с такси. Да, вижу автомобиль белый, который врезался в остановку. Ну и все на этом. Работают оперативные службы. Да, возвращаемся к мальчику. Какой у меня вопрос остается? Смотрите, 700 человек ищут ребенка, трехлетнего мальчика, который ушел в лес и потерялся, с собаками, со всей техникой, какую только можно подключить к поиску ребенка. Находят чудом в болотистой местности. Мальчик плачет, пьет болотную воду, весь покусан мошкой, комарами, но при этом жив. И вроде неплохо себя чувствует. На всякий случай его увезли на скорой там вместе с родителями. Но я думаю, что все будут живы и здоровы, и все хорошо. У меня вопрос какой возникает. То есть было все, точка, от которой он ушел. Я так понимаю, что довольно быстро все подключились. Был примерно квадрат поиска в 800 метрах от лагеря, который разбили вот эти спасатели. Мальчик и был найден. Ну и у меня единственное, что не укладывается в голове, но мы привыкли к тому, что если подключаются собаки, то собаки точно найдут. Но вот здесь ребенок как будто бы и недалеко ушел, но все равно 2 суток понадобилось для того, чтобы его найти даже с собаками. Даже с собаками его искали 2 суток. Может быть, кинологи разъяснят, как это вообще происходит. А то мы привыкли по фильмам. То есть, если собаки подключаются к погоне, к поиску, то все, значит, человека непременно найдут, обезвредят или задержат, или уничтожат. Ну, то есть, собаки — это все, решение всех проблем. А здесь двое суток с собаками искали и нашли, ну, фактически чудом. Возможно, всему виной болотистая местность, возможно, еще какие-то причины, возможно, мы просто переоцениваем собак, их обоняние, ну, и их возможности. Кто может пояснить? 7373948, телефон прямого эфира, СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК Бот. Ох, эти мальчики 3 лет, по-моему, 4 одного оставить. Это подписать себе приговор или потом лишиться прав, везде лезет, все отверткой крутит, машину завести может, караул. Это пишет Фритур, описывая детей. Дети, это правда, в ряде случаев напасть. Есть ли кинологи, которые могут пояснить, почему так происходит? 2 суток понадобилось для того, чтобы отыскать ребенка в лесу под Омском, да, и там искали и сотни людей, и с подключением собак. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Действительно удачный день. Ну, можно с юмором по поводу мальчика. Дело в том, что вот у животных детеныши, они меньше пахнут, чем животные. И это природная защита вот, от хищников. И, может быть, действительно маленький ребенок, он не такие у него запахи, чтобы собака в лесу, где полно всяких запахов, могла, в общем-то, найти.
Возможно, возможно, возможно. Вот,
можно по поводу самолета?
К самолету мы просто еще вернемся. 7373948. По мальчику бы сейчас получить пояснение. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. С кем я разговариваю? Это...
Вы в эфире уже разговариваете, поэтому я не знаю, кто вы.
Ну, да. Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
И, в принципе, я кинолог.
Прекрасно. Да, можете пояснить, как так происходит, да?
Я могу вам сказать одно, что, вероятнее всего, мальчик находился постоянно в воде.
То есть болотистая местность, предположим?
Да, болотистая местность. То, что вы как раз сказали, это и есть факт. То, что собаки не смогли учуять. И еще, конечно, здесь какие собаки?
Но я видел на тех кадрах, которые были распространены в средствах массовой информации, восточноевропейская овчарка. Ну, вроде как те собаки, которые обычно используются для поиска.
Вы знаете, но я бы лучше бы использовал бы здесь спаниелей. Спаниелей и либо... охотничьих собак, которые привыкли работать в воде.
Mm-hmm. То есть это еще зависит и от породы, и от того, как она натаскана?
Конечно, да. конечно. Потому что, ну, вы сами посудите, работа сложная, как говорится, вода, и здесь, ну, еще и, возможно, может быть, здесь неправильно, может быть, пошли, если 2 дня искали, неправильно пошли, направление взяли сразу.
Возможно, да. Спасибо за ваше пояснение. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Служил погранвойска 92-94 год, кинолог, собаководство.
Прекрасно.
Фишка в том, что, собственно, низовой след держится порядка 2 часов, верховой, ну, то есть тот, который на метре от земли может висеть, до 6 часов, дальше все. Обычно, если сразу известно, что, например, нарушитель перешел границу, то в течение часа-двух его спокойно можно по следу вычислить. Больше 6 часов ни ребенка, ни взрослого вы просто уже не определите.
То есть мы попытаемся вот воспроизвести картину, как это происходило. Родители сначала сами ищут, 3 часа ходят по лесу безрезультатно, только
нет,
после этого...
Если кинологи...
Да. Отключился. Пропал. Ну, ключевое то, что 6 часов верховой след еще как-то держится. Да, спаниели по наркотикам. А, да, это Андрей, спасатель, поясняет что, по поводу собак, какие больше приспособлены для поиска. Овчарка, не ищейка. Что еще? У нас в отряде лабрадоры работают, ну и спаниели по наркоте. Это пояснение от спасателя. Еще будут какие-то комментарии? 7373948. То есть, ну, попытаться воспроизвести, вот с помощью еще тех комментариев, которые мы сейчас получили, картина получается следующая. 3 часа ищут самостоятельно, после этого обращаются в правоохранительные органы. Я полагаю, там еще нужно какое-то время для того, чтобы правоохранители выехали на место. А пока они приезжают, наверное, 6 часов уже проходит, соответственно, уже ребенка и след простыл, имеется в виду буквально. След верховой и низовой, а плюс ко всему еще болотистая местность, ну, практически без шансов. Получается такая история. Ну и чудо в итоге произошло. Ребенка нашли спустя 2 суток в болоте. Он где-то сидел, пил болотную воду, плакал весь искусанный комарами и мошками, но в итоге живой. Все, ура. От одного чуда предлагаю перейти к следующему.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, ну еще у нас тут про чудеса, про самолет. Его только что, ну вот эту аварию, да, но со счастливым исходом разбирали в рамках программы «Своя правда». У меня один вопрос остается по поводу пострадавших пассажиров. Я напомню, 73 человека пострадали, официальные данные, но, судя по всему, те, кому понадобилась какая-то помощь. Кому-то понадобилась психологическая, кому-то понадобилась помощь в больнице, потому что у них травмированы шейные позвонки, у кого-то там просто позвоночник травмирован, у кого-то сочетанные травмы какие-то, но, судя по всему, ушибы преимущественно. И у меня вот возникает вопрос, то есть как мы представляем себе самолет? Когда садишься, тебе стюардесса показывает, как нужно пристегиваться, как вести себя в случае аварийной посадки, как нужно сесть в кресло, куда там убрать голову между ног, насколько туго там себя притянуть себя ремнем к креслу. Вот те травмы, которые были получены, они, вот просто обращаюсь к специалистам, они, скорее всего, получены, потому что люди неправильно сидели, или зависит от того, в каком месте салона они сидели, или здесь, в принципе, нет возможности избежать травм. Ну, это ключевое. Самолет садится в кукурузное поле, там больше 200 человек на борту, помощь понадобилась по первым данным, 23 человека обратились за помощью, после этого уточнили, в сумме получилось 73. Я так понимаю, что именно те, кто получили какие-то физические травмы, их было как раз 23 человека. В результате чего эти травмы получаются? Кто может предположить, хотя бы пояснить? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я, слава богу, тоже когда-то была, так сказать, жесткая посадка, и мы занимали определенные положения в креслах. Uh-huh. Кто испытал это, не дай бог. Правда, это очень страшно и на самом деле. А то, что касается приземления, я тоже так же интересовался. А если бы я сидел бы там не в хвосте самолета, например, как в моем случае, а впереди, может быть, я пострадал бы больше. У нас впереди получилось. Нас подкинуло на картофельном поле. Вот, это в городе Запорожье все было в свое время. И вы знаете, мы просто вот так же в картофельное только поле приземлились.
Так же без шасси приземлялись? Или вот здесь уже шасси выпускали?
У нас была, нам не объяснили, если честно, в советское время. Нам сказали, что мы шли на взлет и ни с того ни с сего потеряли высоту и улетели в картофельное поле. Вот uh-huh. и все. Uh-huh. Самолет, причем там даже развернулся. Но травмы были, кто впереди сидел. Я стюардессу спрашиваю, она говорит, это непредсказуемо, когда мы садимся не на полосу, а садимся вот в такой вот никому неизведанный ландшафт, но там было распахано поле, нам Господь постелил поле. А представляете, в этом кукурузном тоже, если бы не было поля, а было бы просто пересеченная местность. Я считаю, не зависело от того, где люди сидели. Конечно, кто впереди, сбивали бы передними, так сказать, и, может быть, кабиной водителя бы, летчика. Я прям очень волнуюсь, верите? Я начинаю вспоминать, как это все было. И я хочу выразить вот прям прилюдно, чтобы все слышали, низкий поклон этим ребятам, которые справились с управлением. Самолет, как бы он ни был хорош, в картофельное поле никто садиться не умеет. Они применили всю свое, как говорится, мастерство и всю свою душу. Вот душу я хочу в первую очередь подчеркнуть, потому что там мастерство, ну как учили, молодцы ребята, молодцы девчата, которые правильно расположили, правильно эвакуировали. Ну просто было приятно смотреть. Они вышли из самолета, даже не паниковали.
Есть, да.
Приятные люди, поверьте.
Спасибо, просто это верю. Правда. Тут слов благодарности уже было сказано много, еще будет много сказано. Здесь я могу к ним только присоединиться. Может, травмы в давке при эвакуации получили? Ну, вряд ли там травма в давке, травма шейного позвонка. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, тут ситуация такова, что в критической ситуации люди, они забывают то, что им показывает перед вылетом, да?
Я предполагаю это, да.
Это ровно то же самое, что в автомобиле. Вот ты едешь, ты знаешь, что вот в такой-то ситуации тебе надо там давить на тормоз и не уходить ни влево, ни вправо, да? А все равно ты будешь уходить и влево, и вправо. Ну, тут без вариантов, на самом деле.
Или как на скользкой дороге, ни в коем случае не дави на тормоз, иначе все, ты улетаешь. Машина становится неуправляемой, но ты все равно инстинктивно давишь на тормоз, потому что инстинкт.
Да. И с этим ничего не сделаешь. И шейные позвонки, это только от того, что, соответственно, когда уже пошла паника, это все забылось, голова поднялась, и, соответственно, вот это рывок. А совсем кто не пострадал, ну, как обычно, знаете, как у нас говорят, бухим-то вообще ничего, потому что тело расслаблено, им плевать.
Да я вот как раз и пытаюсь понять, вот те, кто совсем не пострадали, означает ли это, что они все сделали четко по инструкции и поэтому молодцы, например?
Не факт, на самом деле не факт. Вы знаете, у каждого кости-то разные, у кого-то шея покрепче, у кого-то... Поэтому тут нет, не факт, ничего они не сделали правильно, просто кто-то не забыл это, а кто-то растерялся и забыл.
Возможно, спасибо. Еще будут какие-то варианты? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый вечер, это Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Еще не стоит забывать, что ситуация развивалась просто молниеносно, самолет на взлете, у него скорость... У 321-го, по-моему, где-то 260 км в час, там, ну, 280, может, отрыв. И он сразу же, то есть, ну, пилоты, понятно, молодцы, красавцы, приняли быстрое решение, но люди, которые сидели, а ситуация развивалась не... Ну, они даже не успели ничего понять, я так думаю, поэтому, естественно, кто-то занял неправильное положение.
Ну, то есть мы представляем взлет. Вот сидят люди, их просят открыть, вот, знаете, шторки, чтобы было видно, что там происходит. Просят пристегнуться, потому что самолет идет на взлет. Все пристегнулись, спинки кресел стоят ровно. Все четко инструкции. Там обычно за этим следят. Там при взлете, при посадке, ну, все, представили эту ситуацию. Дальше он взлетает, тут же ловит птиц. И начинается приземление вот туда, в кукурузное поле. То есть здесь вряд ли кто-то был отстегнут, просто предполагаю, что еще не успели просто отстегнуться.
Ну, ремень в самолете, он же ведь не трехточечный, как в автомобиле,
да.
Он только пристегивается с ним, поэтому при таком ударе, а удар, соответственно, все равно же был, потому что это взлетная полоса, и шасси нет у самолета, поэтому, ну, вот кто-то, если мы вспомним фильм «Экипаж», там стюардесса просила... Пригните голову коленям, обхватите ее руками.
Да.
Ну, вот этого, видимо, ну, наверное, никто не сделал. И кому повезло больше, ну, там, не сильно ударился, а впереди стоящее кресло. А вот кто не сгруппировался, не сконцентрировался, тот вот как вот эти вот удары. Ну, соответственно, это и на позвонки нагрузка, ну, и там...
Ну, я просто представляю, то есть вертикальная скорость, это, да, удар по позвоночнику мгновенно. Поэтому впервые понял, что для чего нужно пригибаться, собственно.
Да, именно для того, чтобы позвоночник, вот, чтобы не было компрессионных вот этих вот смещений позвонков и переломов, там, не дай бог, вот до этого надо пригнуться, ну, а там уже, как говорится. Я думаю, что этого не сделал никто, потому что, еще раз повторю, вся ситуация, вот это было, ну, сколько самолет взлетает, разгоняется, ну, там, секунд 20, да, он взлетел и тут же начал, планируя, садиться, прям тут же, потому что километр это вообще ни о чем, расстояние, вот, я специально сегодня смотрел на карте, это прям вот кончается полоса, тут же вот эта деревня Рыбаки, или как там она называется, там вот много этих полей, то есть он взлетел, там, не знаю, высота, наверное, вообще была, ну, метров 100, может быть, 200 максимум.
И тут же начал снижение.
Начал снижение, еще учитывая, что двигатели практически оба отказали, ну, это вообще, это, конечно, чудо, и вот то, что вот ребятам надо представить к званию Героя России, это я прям вот, ну, жду, что это и случится.
Спасибо. Гагога пишет, даже при ДТП на 80 км в час подушки и ремни безопасности не защитят от травм, а уж при посадке самолета, пишет Гагога. Ну вот кто-то вообще без травм, кто-то пострадал, но слава богу, все живы. Олег Сустуманов спрашивает, интересно, а пилоты успели предупредить об аварийной посадке? От этого многое зависит. А те, кто не пострадал, просто были пьяными, полагает. Сивик 9, ну тут уже ирония пошла. Сейчас шутить можно, это правда. что еще? Среди пострадавших есть 3-летний ребенок, которому положено отдельное место в самолете. Интересно, какие травмы получил этот ребенок, и можно было ли их избежать, если бы ребенок сидел на руках у родителей? Может быть, в 3 года рано давать отдельное место? Это один из наших слушателей тоже пишет. Ну и Кунжут, насчет травм. Просто люди были разного возраста, и восприятие организма на внешнее воздействие может быть разным. Возможно, хронические заболевания и так далее. Там действительно пожилая женщина пострадала. По-моему, пострадала сильнее всех. Ну и 7373948, еще один комментарий. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Колесик Жуковский.
Да.
А, знаете, вот удалось там кое-кого найти у больницы, там, пострадавших, а родственников. И так обсудили, но я не журналист, не...
Ну, по-человечески поговорили, понимаю. Так, да.
Да, то есть, опять же, со слов не из первых, но смысл в том, что люди просто не успели понять вообще, что произошло, что делать. И вот эти травмы, там был ребенок травмирован, не помню сколько лет. Вот, и вот я просто на себя перевожу, вот вы сидите пристегнутые в кресле,
да,
в самолете, в любом ремне одинаковые везде. Вы можете в этот момент удариться головой о переднее кресло, иллюминатор, об своего соседа. Вы же можете это сделать.
Конечно.
И поэтому при касании не гладкой полосы, а картофельное поле, на самом деле, это удачно, что это было вспаханное именно поле, а не просто...
Это было кукурузное поле, абсолютно. Не картофельное. Да.
Я это место хорошо знаю, там на лошадиной трассе, там мы катаемся часто на лошадях, вот, и поэтому там место, оно, в принципе, было идеальным для посадки, так получилось. Но представьте, просто все равно касание на скорости 250, правильно сказали, на машине вот сейчас еду, притормозил, уже тебя тянет по инерции. Головой вправо, влево, а предупредить вот это стандартное, уважаемые пассажиры, там, примите такое положение, на это не было времени. Я думаю, люди как взлетают обычно, кто в наушниках, кто ногу задрал там на сиденье и так далее, то есть они так и садились. Мы же пропускаем...
То есть, судя по тому, как они описывали произошедшее, никто не успел подготовиться к жесткой посадке?
Никто не успел, и я думаю, там даже по регламенту они... Ну, это потом будут выяснять, да, по самописцам, и я думаю, по регламенту они даже не успели бы предупредить людей для того, чтобы они заняли какое-то положение. Я думаю, возможно, бортпроводники, просто немножко мы тут в Жуковском все авиации увлекаемся, скажем так, кто профессионально, кто у кого родственники, вот, и, возможно, они увидели, услышали какие-то свои звуковые сигналы, которые в Airbus'е подаются для бортпроводников из салона, из салона пилота, вы поняли меня, о чем я говорю, вот, но для этого нужно взять трубочку, снять, нажать на кнопочку и проговорить людям, что надо делать. Если мы посмотрим записи из салона, никаких объявлений сделано не было. Это все на секунду шло. Люди как сидели, так, я всегда в полете пристегнут. Я не расстегиваю ремень вообще, потому что при турбулентности тебя кидает иногда в потолок. И зачем отстегиваться? Я вообще никогда не отстегиваюсь, сижу ровно.
Но судя, да, справедливо, кстати, некоторые наши слушатели замечают, что судя по тому, что много было видео, которое снято изнутри в самолете, и вот снимали в иллюминатор, то, естественно, это снимали те люди, которые точно не принимали безопасное положение в кресле.
Да, и смотрите, еще такой момент по поводу того, что если говорить про, в принципе, самолет, да, я вот сегодня Гудошникова тоже в программе приводил пример, у нас была посадка в мае трагичная, к сожалению, самолета, свежего нашего, хорошего, замечательного самолета, по подобию сделанного этого Airbus'а абсолютно, и здесь тоже был абсолютно заправленный самолет. Тоже такая же практически ситуация. Они схожие на самом деле эти ситуации, но она сложнее тем, что тяги нет, и сложнее тем, что, конечно, времени не было абсолютно. Поэтому я надеюсь, что дадут именные часы этим ребятам, а им обеспечат какую-то комфортную, после расследования, какую-то комфортную жизнь, потому что это 230 жизней, которые они спасли, это вечная память.
Это так правда.
Сказать, будет еще после...
Давайте так, вечная слава, вечная слава.
Вечная слава, а после, я думаю, будут помнить, это будет в учебниках, это, фильмы, надеюсь, Козловский не будет снимать этот фильм, но кто-нибудь бы снял, и для того, чтобы это все пошло в учебники, и чтобы пацаны молодые, на самом деле, по меркам авиации, они не растерялись, это... Ну, просто красавцы.
Спасибо, вот. Спасибо.
Гордость.
Да, спасибо за ваш комментарий. Ну, это по поводу того, успели люди принять безопасное положение или нет, судя по тому описанию, которое сейчас давал наш слушатель. Ну, нет, скорее всего, не успели. Возможно, кто-то из них без напоминаний убрал голову туда в колени, прикрыл руками. Возможно, кто-то это сделал. Но судя по тому, что снимали люди из окна самолета, судя по тому, что описывали возле больницы, ну, все это произошло слишком стремительно. Хорошо, что так все обошлось. Ну и сейчас 18:30, время новостей, и после этого вернемся и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой» на часах 18:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И да, я был бы неправ, если бы не рассказал про Дамира Юсупова, который был пилотом самолета А-321. Общий налет составляет более 4 часов. А вопреки, по сути, я так понимаю, инструкции, он действовал, когда не стал выпускать шасси, возможно, не успел, возможно, это было его решение. Но и самое интересное, конечно, в другом, на это многие обратили внимание, но, кроме того, что это было чудесное спасение, плюс к этому еще Дамир Юсупов в 32 года решил изменить свою жизнь, кем он там был, юристом, а потом решил стать летчиком, потому что мечта, потому что хотел, потому что сначала не сложилось, а после этого решил, что пришло время. И вот он меняет свою жизнь, идет учиться на летчика, становится им, а после этого в 41 год спасает больше 200 людей. Вот и все. Вот такой пример, это еще одно чудо. Вот это как череда событий, которые привели к тому, что случилось сегодня, 15 августа 2019 года. Готовый сценарий для кино, пишет Нильс Михаэль, и он абсолютно прав. Мартин упрекает меня, что я забыл про порту Краснодар. Тоже какое-никакое, но чудо. Но это не сегодня, Мартин. Да так-то можно было бы, конечно, на эту тему порассуждать, потому что Краснодар действительно большие молодцы. Но это случилось еще накануне, поэтому... Что там еще? Опрос пилота завершен. Это просто... Я читаю наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, не забывайте. Весь экипаж аварийно севшего в Подмосковье авиарейса, чего опрошен. Опрос пилота завершен. Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птицы. Катастрофу удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа, сообщил ТАСС, источник, близкий к следствию. Это вот то, что я сейчас читаю в нашем телеграм-канале. Хотите узнавать оперативные новости? Подписывайтесь, и все. Все самое... Лучшее, самое оперативное, все будет в этом телеграм, в нашем телеграм-канале. Все, я предлагаю идти дальше уже. Еще раз слава экипажу, слава летчику Дамиру Юсупову, слава его мечте, которая спасла сегодня несколько сотен жизней, 200 с лишним жизней. Все, ну а теперь к серьезным и, возможно, не таким счастливым новостям, что ли. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключению мирного договора. Это примерно так звучали сегодня заголовки новостей. После этого Министерство иностранных дел упрекнуло журналистов в том, что они вольно трактуют слова министра иностранных дел Российской Федерации. Поэтому я взял цитату, полную цитату Сергея Лаврова, ее воспроизведу, а после этого мы попытаемся понять, что же имел в виду министр иностранных дел. Я не думаю, что ситуация вокруг подписания мирного договора с Японией тупиковая. Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Ну и напомнил Лавров, в прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе договорились активизировать переговоры по данному вопросу на основе совместной декларации 1956 года, согласно которой сначала, это вот дальше переходим к цитате, сначала подписание договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух островов. Мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание ее итогов, в соответствии с которыми все четыре острова Южной Курильской гряды являются территорией Российской Федерации. И здесь наши японские коллеги никак не могут изменить свою позицию. Так, а вот теперь нужны трактователи, естественно, как вы это понимаете. По сути, в Министерстве иностранных дел, ну, можно сказать, справедливо упрекнули журналистов, потому что, я напомню, громкие заголовки были: Лавров согласился передать, или Россия согласилась передать Японии два острова Курильской гряды, но, что называется, есть тонкости. Вот эти тонкости вместе предлагаю разобрать. Телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, знаете, я выскажусь по Японии, да, но потом решите еще 15 секунд вот по катастрофе. Вот я, в общем-то...
Катастрофы не произошло.
Я имею в виду папу, ну, я, ой, извините, по спасению, да.
Да, да.
Вот вы знаете, по Японии, это вот я вот вообще так быстро упрощу все дело, то есть нужно однозначно этих два острова отдать, вот 50%, я вот такой вот сторонник, ну, что, чтобы все это было сразу зафиксировано, что Япония к нам никаких претензий не имеет, никаких там, ну и желательно, чтобы как бы сразу наладились у нас все вот эти вот финансовые какие-то технические совместные предприятия и так далее. Все, Япония, вот этот вопрос закрыт, мы в нейтральных отношениях с Японией как страны. То есть я считаю, просто глобально два острова отдать, два острова оставить. И вы знаете, в отношении катастрофы вот эти 200 человек должны сказать спасибо вот министру сельского хозяйства России еще, то, что они спаслись. Вот у вас передача была полмесяца назад, да? Там вот были то, что там вот у нас...
Я отключился, это не я отключил. Ну хорошо, давайте мы только к самолету возвращаться не будем, потому что сейчас начнутся благодарности в адрес министра сельского хозяйства, в адрес министра погоды, министра счастья и всех остальных. Давайте оставим эту тему, еще к ней вернемся, потому что будут еще технические детали, их тоже будем разбирать. Сейчас по поводу заявления господина Лаврова и, соответственно, трактовок. Как это понимать? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Что происходит? Давайте выслушаем вас тогда. Да, добрый вечер.
Ну, добрый вечер.
Да.
Значит, по Японии. Дело очень неприятное, понимаете?
Пока
почему?
Нет.
Потому что... Да. Да, я объясню. Потому что вот так гордимся итогами вот Второй мировой войны, и надо соблюдать. Но дело в том, что японцы нам не воткнули нож в спину в 41-м году. Не воткнули в 42-м. Понимаете? А мы, вопреки всем соглашениям, с Японией начали вот эту войну краткосрочную.
Давайте осудим Советский Союз за то, что он выступил против страны.
Я просто... Нет, да. Это не надо осуждать. Я просто объясняю подоплеку. Надо понимать японцев. Потом, что происходит? В результате переговоров с Хрущевым была достигнута договоренность о передаче двух островов. Но японцы хотят четыре.
Да.
И если бы остановились на двух, я думаю, Никита Сергеевич бы эти острова отдал. Потому что тогда было такое настроение, понимаете, хотелось дружить со всем миром, кроме Америки, конечно. Отдали. Теперь вот эта песня продолжается. Но дело в том, что, вот Лавров говорит, сначала давайте это сделаем, это, а потом подумаем, будем отдавать острова или не будем.
Да.
Ну а как, понимаете, это непорядочная история, говорят, признайте то, что есть. Правильно? Это,
а
в принципе, все должно быть в одном
пакете. Что непорядочно, просто я понять не могу.
Так они говорят, признайте то, что есть, а потом будем думать, отдавать или нет.
Сначала подписание договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух островов. Конечно, никаких гарантий.
Ну, а тогда что он предлагает?
Признать итоги Второй мировой войны. Ну, казалось бы, признать очевидное.
Нет, вы понимаете, это... Что значит очевидно, что в результате мы получили вот этот незначительный как бы прирост нашей территории. Он важен чем? Что он, в принципе, запирает внутреннее, ну, если так можно сказать, внутреннее море. То есть, если там стоят наши базы, то, в общем-то, мы можем как-то это контролировать, раз. А во-вторых, территориальные воды 12 миль, правильно? То есть, в общем, есть определенный резон. Но, с другой стороны, если отдавать острова, а где гарантия, что потом Кёнигсберг не придется отдать?
Ну, потому что итоги Второй мировой войны не подразумевают передачу Калининградской области.
Ну, понимаете, в чем дело? Это же, в общем-то, такая очень тонкая история. Я не дипломат, но, в общем, это очень тонко. Почему? Потому что Вторую мировую войну, вот кроме нас, все страны зарубежные практически почти забыли. Для них это уже, ну, не актуально, понимаете? Есть другие всякие истории. Мы держимся за это. И поэтому для них вот наше упорство, оно не очень понятно.
А чем здесь японцы отличаются от нас? Но японцы вот, вот точно так же не признают итогов Второй мировой войны.
Нет. Во-первых, итоги Второй мировой войны не признали, у них мирное соглашение с Америкой. Это что за глупости такие?
С Российской Федерацией по-прежнему нет.
А, вот тут вот надо сказать, что именно с нами, а не вообще итоги. Итоги-то понятно, понимаете? Более того...
Непонятно, вы просто так отмахиваетесь, типа, ну, ничего страшного, подумаешь, там, передать эти два острова. Ну,
нет, нет, я этого не говорил. Я говорил, что, в принципе, тут вопрос, ну, как бы сказать, не очень порядочный. То надо, ну, если отдавать острова, в принципе, мы говорим, что ладно, мы отдадим. Давайте в одном пакете, в одном соглашении признают это, острова отдают. Если мы не хотим отдавать, так что мудрство, то лукаво.
Надо... Есть, спасибо. Видит здесь определенное лукавство, наши слушатели. Еще раз воспроизведу цитату Лаврова. Сначала подписание договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух островов. Но мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой, на признание ее итогов, в соответствии с которыми все четыре острова Южно-Курильской гряды – территория Российской Федерации. Ну, то есть вы сначала признаете, что все четыре острова – территория Российской Федерации, а потом мы готовы поговорить о передаче двух островов, ну, по доброй воле, по договору 56-го года. 7373948, телефон прямого эфира. Что не так? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Слушаю передачу вашу. Вот предыдущий человек сказал, что вся Европа не признает итоги мировой войны.
Забыли, они, забыли уже просто. Да, забыли.
Да. Так потому что они воевали на стороне Гитлера, большинство из них. Только отдельные части, отдельные страны воевали за Россию, были партизанами. А в основном-то они воевали, полки, дивизии были с их стороны. И венгры, и хорваты были, и все остальные.
Да, поэтому, полагаете, не забыли. Но я просто напомню, что торжества по случаю там, высадки союзников были. Поэтому нет, никто ничего на самом деле не забыл. Все помнят и все периодически используют в политических целях, в том числе и события, которые были 70 лет назад. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, что хотела сказать? Что на самом деле, если мы отдадим два острова, то наше внутреннее Охотское море станет общим с Японией. И об этом ведь речь идет не только о двух островах, а о том, что мы потеряем контроль над морем. А если японцы туда один коготок только запустят, то потом дальше все море у нас отнимут. Потому что нас мало, а много.
Их ровно столько же, сколько и нас, и так вот на всякий случай.
Ну, только их на маленькой территории столько же. А нас там, на Дальнем Востоке, на Курилах, совсем мало. И если мы только отдадим два острова, мы потеряем Охотское море.
Ну это и тоже... относительно того, что их много на маленькой территории, я напомню, что если сложить вот всю территорию Японии, по-моему, это что-то будет равное Германии. Вот сейчас могу ошибаться, но там у них приличная
территория. Ну, а Германия
по
сравнению, конечно. Вот предыдущий оратор говорил о том, что они все воевали на стороне Германии. Ну, вся Европа воевала на стороне Германии. Это мы воевали на стороне себя, а они-то воевали все против нас, это правда.
Да, но торг вообще не вести, вы полагаете? Просто отмахнуться и все?
Нет. На самом деле Лавров правильно говорит. Тогда, когда бы они признали, что эти острова наши, то потом бы мы с ними, разговаривая, могли бы ставить условия, что мы вам передадим при условии, что вы вот эту часть акватории используете, а вот это наша. Но это чисто, например, это
то есть, в принципе, вы торговаться готовы?
я торговаться готова, но только после того, как они действительно признают
итоги Второй мировой войны. Да, да, есть, спасибо. Слушайте, торг уместен или неуместен? Такой традиционный наш вопрос. Поехали. Смотрите, 134-21-35. Торг уместен, действительно. Пусть сначала подпишут мирный договор, признают, что по итогам Второй мировой войны все четыре острова должны принадлежать Российской Федерации как правопреемницы Союза Советских Социалистических Республик, а потом торговаться можно. Торг уместен, да, 134-21-35. Нет, здесь торг в принципе неуместен. Это 134-21-36. Торг здесь в принципе неуместен вообще ни на каких условиях. Есть договор, нет договора. Неуместен 134-21-36. Торг уместен 134-21-35. А торг неуместен 134-21-36. Понять бы, зачем нам это еще? Спрашивает Лариса. Это тоже хороший вопрос. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот многие говорят о том, что надо передавать море и так далее, да. Но все почему-то забывают про то, что там живут люди прежде всего.
Ну, откровенно говоря, вот на тех островах, вокруг которых сейчас идет или даже не идет торг, вот там людей как таковых почти нет.
Нет, ну подождите, вот остров Шикотан, там вот я знаю на 100%, что там существуют поселки, их два, по-моему, если не ошибаюсь, вот, и люди ездили туда, ну, правда, далекие от журналистики, но тем не менее, общались с ними, с населением, и все поголовно говорят о том, что Япония им не нужна, как владелец этих островов, и более того, наше государство, да, в последнее время на фоне участившихся переговоров за дело, так скажем, ну, возможно, где-то показушно, может быть, и нет, и делают дороги, обустраивают инфраструктуру, ну, как-то пытаются развивать эти места. Вот, соответственно, мне кажется, речь о передаче не должна идти вообще никоим образом.
Вообще прекратить на эту тему дискуссии любые?
Я думаю, да. Вот. Ну и, собственно говоря, как мне кажется, от того, что у нас не заключен мирный договор с Японией, особо никто ничего не теряет. И если он вдруг заключится, выигрыша я тоже не вижу.
Есть, да, спасибо. Японцы почему недовольны? Они проиграли войну в Америке, сбросившей на них ядерные бомбы, а территорию Японии отнял Советский Союз, пишет Юстас. Ну, там с Советским Союзом тоже, мягко говоря, они схлестнулись. Так, что еще? Ты дебил, и ты уместный. Третий вариант предлагает 563-й. Не смешно. Ну, прям совсем. Дальше. Карту посмотрите. Причем здесь эти два острова и Охотское море. Они в стороне, пишет Мэдвиш. При условии, что море наш, Крым наш, пишет Илья 572-й. Утром стулья, вечером деньги. Хорошо, но деньги вперед, пишет Смедович. Ну и еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот действительно и предыдущий оратор задавал вопрос, а каких преференций мы ждем от этого мирного договора, зачем он нам? И, кстати, на минуточку, наверное, вы в курсе, да, что у нас до сих пор нет мирного договора с Германией, и на что это влияет?
В смысле нет мирного договора с Германией?
Никак нет.
Германия подписала капитуляцию.
Капитуляцию подписала, совершенно верно. Но мирного договора с Германией у нас нету. Есть мирный договор у Германии с Америкой, с Францией, а с Советским Союзом не было. И его нету. И этот вопрос никто не поднимает. А что мы хотим от мирного договора с Японией? Почему вообще вот эта тема так мутируется, и почему она так...
А я поясню, это предмет для торга. Японцы говорят, мы хотим наши острова, мы говорим, вообще не смешно.
А мы от них чего хотим?
А вот дальше...
Они хотят острова, а мы от них что хотим, нам от них что надо?
А я же говорю...
Да ничего.
Почему? Ну, например, можно поторговаться насчет развития Дальнего Востока инвестиций, можно поторговаться по поводу признания-непризнания Крыма, можно поторговаться по поводу налаживания союзнических, а хотя бы товарищеских каких-то отношений. И, ну, Лавров, кстати, сегодня намекал, вы перестаньте хотя бы в ООН голосовать все время так, как велят Соединенные Штаты Америки. Тогда будет предмет для торга. Какой смысл сейчас разговаривать, если вы не самостоятельны в собственных решениях?
Вот с позиции Лаврова, да, я тут называли, может быть, это не очень красиво, и мы можем японцев кинуть, но Лавров абсолютно, конечно, прав. Дорогие друзья, вы развязали войну. Вы ее проиграли. Признайте для начала, что вы проиграли, а потом будем разговаривать. Вот тут Лавров правильно, надо стоять на этом до упора. И когда Лавров там или там его последователь, кто угодно, дожмут японцев, что они признают, вот тогда и действительно можно будет там о чем-то говорить. Хотя и даже в этом случае, я думаю, ну вот с дамой предыдущей звонящей, ну, может быть, теоретически можно было бы, конечно, не знаю, за какие преференции, потому что даже если Япония признает Крым, Америка скажет, да нам против Японии просто санкции введут, и все, ничего хорошего, и японцев не будет. Поэтому японцы не самостоятельны, они могут там бухтеть, они могут на нас обижаться, но согласитесь, что даже если мы с японцами о чем-то договариваться попытаемся, то на них надавят американцы, и они все равно сдуются. Поэтому с японцами как-то...
Тогда мы должны это... Да.
Разговора.
Спасибо. Тогда мы должны это заявление Лаврова рассматривать исключительно как некий троллинг. То есть он говорит о том, чего в принципе сейчас произойти не может по ряду объективных причин, ну и поэтому можно сколько угодно предлагать условия 1956 года, потому что японская сторона на них, в принципе, не пойдет. Ну, то есть мы заявляем то, что, в принципе, наши собеседники, наши визави в данном случае, ну, точно на что-то они точно никогда не пойдут. А это чем это японцев дожимать решили? Это мебель интересуется у звонящего. Дальше. Япония под финансовым протекторатом США и под оккупацией, наличие военных баз США. Так что все это игры. Имели бы с американцами дружбу, Япония бы все подписала, и мирный договор, и так далее. Это пишет Александр Литвинов. Ну и еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, ну вот наш министр на самом деле абсолютно прав. После подписания договора мирного, там уже если примут решение два острова или четыре, это уже во всей мировой истории, там в поколениях будет записано как жест доброй воли со стороны нашей страны. А сейчас это хотят преподнести как некое наше обязательство, что мы обязаны эти острова передать. Это две большие разницы с точки зрения истории, там какой-то памяти поколений дальнейших и так далее.
А что нам нужно от японцев? Один из самых распространенных вопросов, которыми мы задаемся, когда начинаем этот торг. Ну вот ваша версия.
Да вы знаете, может быть, какая-то определенная независимость в принятии каких-либо решений во внешней политике относительно нас. Вы же вот только что сказали, что там, условно говоря, ну действительно, хотя бы пусть в ООН не под диктовку Америки голосует. Хотя бы такие шаги. В обмен на жест доброй воли, на волеизъявление нашего государства, а не как какая-то наша там обязанность отдать эти острова. Пусть будет независимо в каких принятии решений, и будет все нормально, мне кажется.
Спасибо. Алекс С. пишет. Сотрудничаю с японцами более 10 лет. 2/3 обычного населения уверены, что бомбу атомную сбросил на них Союз Советских Социалистических Республик. С Германией договор о прекращении войны был подписан в январе 1955 года. Голосование, это напоминает один из наших слушателей, голосование в ООН в контракт не впишешь, пишет слушатель, который подписывается как киргиз. Земля для русских имеет сакральный смысл. Ни при каких условиях мы не можем продавать свою землю за деньги, тем более полученную в результате войн, это пишет Лариса. Ну и никогда острова не отойдут Японии, уверен 514-й. Последний звонок 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы высказать максимально такую прагматичную позицию по поводу Японии, по поводу Курильских островов.
Да.
А именно то, что, что в итоге Россия может получить в результате этих переговоров. Допустим, мы отдаем Курилы, допустим, мы заключаем мирный договор, и что дальше? По факту Японию это ни к чему не обязывает, и никакой дипломатической победы, как мне кажется, здесь достигнуто быть по факту не может.
То есть это в принципе невыгодно ни с какой стороны?
На данный момент нет. Может быть, в будущем, возможно, какие-то другие варианты развития событий, но сейчас, кроме как, вот многие говорят о том, что, допустим, Япония может там проголосовать в ООН там, по какому-то решению важному для России за нас, а не за американскую сторону. Но, допустим, даже да, при условии обмена Курил за заключение мирного договора, ее это к подобной ситуации это не обязывает. То есть Япония может вернуть себе Курилы, заключить мирный договор, это будет их дипломатическая победа, нам никаких от этого преференций по факту не будет.
Спасибо. Ну и что касается голосования, торг уместен, говорят 8%, 89% говорят, что неуместен, но еще несколько слушателей пытались проголосовать по третьему варианту, это даже учитывать не будем. Вот так проголосовала наша аудитория, ну и сейчас уже 19 часов, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Что там на лентах информагентства сообщают? Фельдшеру, пнувшему пациентку в Ростове-на-Дону, объявили выговор. Руководство скорой помощи рассматривает вопрос о его увольнении. Об этом говорит Москва, сообщили в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону. Ну и, пожалуй, что еще? В Чечне при столкновении двух легковых автомобилей погибли 6 человек. Это то, о чем наш телеграм-канал говорит, радио говорит МСК, сообщает сейчас, в эти секунды. Ну, а я предлагаю посмотреть, что еще происходило. Мэрия Москвы отказалась согласовать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, в смысле незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Дальше, что еще? Кроме этого, отказали в шествии с проспекта Сахарова. Кроме этого, потом отказали в митинге, насколько я понимаю, на проспекте Сахарова, потому что там уже подававшие заявку не укладывались в сроки и, соответственно, нарушали законы о митингах в Российской Федерации. И плюс ко всему, что еще у нас? 17 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг КПРФ за честные и чистые выборы. При этом Геннадий Зюганов подчеркивал, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции. В общем, разброд, шатание. И в очередной раз предлагают просто прогуляться по бульварам. Есть тонкости. Предлагать прогуляться – это значит, ну, как это, брать на себя ответственность, что те люди, которые придут на это мероприятие, опять могут столкнуться с правоохранительными органами. Правоохранительные органы всячески демонстрировали свою решимость задерживать столько, сколько посчитают необходимым. 1000 хотите? Можем 1000. Можем больше 1000 задержать. Можем 1500. Можем 20 человек. Все зависит от того, как будет проходить там это гуляние, ну и как, не знаю, каков будет приказ. Наверное, так тоже. Значит, смотрите, на что обращаю внимание. Но поскольку происходит очевидное, митинг на Сахарова прошел, там собрались несколько десятков тысяч человек. Дальше, ну, сложно проводить его каждую неделю ровно потому, что это набьет оскомину довольно быстро и превратится в бессмысленное мероприятие. Поэтому нужно как-то в развитии подавать. Но в развитии это придумывает что-то новое, шествие там или еще что-то. Ну, и плюс ко всему, это сейчас с точки зрения сохранения накала страстей, да, но и плюс ко всему, как в любой пьесе, нужна драматургия, нужен конфликт. Если нет конфликта, то нет интереса, нет завязки, нет сюжета как такового. Да, поэтому конфликт сейчас необходим. Возможно, на конфликт сейчас пойдут сознательно, ну, ровно для того, чтобы накал как-то сохранялся. Я думаю, что правоохранительные органы помогут в сохранении интриги, помогут в том, чтобы этот конфликт появился, в том смысле, что будут действовать так же жестко, как действовали до этого. Ну и, соответственно, все как будто бы останутся при своем, ну и останутся в какой-то степени в выигрыше. Правоохранители по-прежнему будут демонстрировать свою жесткость, оппозиция будет демонстрировать отмороженность правоохранительной системы и власти. Ну, примерно так это будут подавать и с той, и с другой стороны. Что несколько настораживает, что за все это время так и не появилось никаких рациональных предложений или решений, которые могли бы, ну, не то чтобы привести к некому компромиссу, но, по крайней мере, обозначить возможность этого компромисса. Ну, то есть рацио здесь отсутствует полностью и с той, и с другой стороны. Ни те, ни другие не заинтересованы в том, чтобы прагматизм восторжествовал. Ни те, ни другие на сегодняшний день не заинтересованы в том, чтобы была возможность компромисса хотя бы в отдаленной перспективе. Поэтому, слушайте, у меня вопрос к вам. Как может выглядеть этот компромисс на сегодняшний день? Возможно ли в принципе рассуждение о неком рациональном решении в этом противостоянии продолжающемся? Давайте, я предлагаю сейчас вам уже предоставить слово. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте, поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Николай зовут.
Да, Николай.
Ну, мне кажется, что перспективы нулевые, вот, потому что, в принципе, все устроились. Ну, чуть-чуть не устроилось, это лидеры оппозиции, которые, в принципе, ну, по сути, хотят тоже как бы там отодвинуть кого-то от корыца и, в общем-то, даже и сесть. Потому что действительно ничего нового, ну, то есть никакие ничьи интересы они не предлагают, просто что, ну, то есть как будто все нормально, только не тех кандидатов мы выбрали, а все ненормально. Понимаете, то есть исправить что-то в нашей стране, как бы при условии, что все остались при своих, невозможно. То есть победить бедность, начать там, ну там не раз в год бордюры класть, там, а раз в три года класть бордюры. Понимаете, вот эти проблемы, то есть на каждом рубле, на каждом ручейке этих рублей сидят люди, которые не хотят двигаться. И все. И, в принципе, то есть все люди, которые это понимают, они как бы там к какому-то ручейку прижимаются. А люди, то есть, ну, народ, как бы, и общество в этом смысле вообще, ну, никаким образом не касается. Понимаете, никак вы не строните похоронную мафию, понимаете? Ну, ничего, никак вы не уберете никаких Бирюковых.
Можно уберете... стронуть следующую, возглавить ее, например.
Ну, нет, так, а там смысл-то в том и есть, просто политик прийти, то есть чтобы люди, которые не, как был социальный лифт там из одной группы, там, ну, там, условно, из либералов, но все равно попадать туда же и заниматься тем же самым, понимаете?
Я понял, да, спасибо. Вы... Поэтому компромисс выглядит абсолютно бессмысленно, потому что его не может быть. Есть да. Борьба за потоки. Ну, так это выглядит с точки зрения Николая. Еще 7-3-7-3-94-8. Ну, да, хорошо, нет даже имитации вот этого рационального решения. Никто не стремится выйти с какими-то рациональными предложениями и говорить о возможности тех самых компромиссных решений. В принципе, никто с этим не выходит. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Виктор, Москва, значит, Владимир, ну смотрите, какая ситуация. Вот два тезиса. Первое, значит, оппозиция хочет, чтобы ее пожалели, вот кто... следит за Ютубом, ну, по крайней мере, за трендами, да, вот там они недавно выпустили ролик, в общем, что их там опять чуть ли не обокрали, что они все такие сирые и убогие, и, ну, в общем, все в таком духе, понимаете?
Все мы взыщем любви и поддержки, поэтому здесь
конечно,
они,
да, ну, да. Да, и второй момент, понимаете, вот меня сильно раздражает, что вот эти товарищи постоянно собираются на выходных, понимаете, вот это меня сильно раздражает, потому что я живу в центре, да, и вот я просто с ужасом смотрю, как эти толпы людей постоянно ходят по бульварам, орут, понимаете, визжат. И, ну,
я считаю, что... Нет, секундочку.
Я против того, чтобы вот они ходили по городу в центре. Вот пусть они ходят по МКАДу, в Капотне, я не знаю, где угодно. Я просто не понимаю, для чего выходной день портить людям праздник, понимаете? То есть у кого-то это праздник выходной, вот они отдыхают. Вот
с вашей точки зрения это порча. Это порча, конечно, вам выходных. С их точки зрения, вы говорите, начали с того, что они взыщут поддержки, и эту поддержку они, в принципе, получают. Ну, ровно благодаря действиям власти. Да.
Нет, смотрите, какая ситуация. Поддержку они получают по одной единственной причине. Не потому, что власть там так себя ведет. Власть, если бы захотела, понимаете, забили бы всех дубинками, посадили в автозаке в первый же раз, когда они вышли.
И они все, получили бы еще большую порцию поддержки.
Нет, нет, никто бы не вышел после этого, нет.
Так,
на
здрасте.
Самом деле, вот
я напомню...
на этом митинге, понимаете,
да.
Потому что я живу там, да, я хочу сказать, что, ну, конечно, там есть товарищи, отдельные персоны, которые вели себя по-хамски, да, скажем, прямо, значит, и этим сейчас занимаются и следственные органы, и, значит, все остальные люди, которые, ну, должны этим заниматься. Но в целом-то, понимаете, там, когда значит, ну, выкрикивают, в их адрес же постоянно что-то выкрикивают, понимаете? Вот просто очень однобоко это снимается. Вот, потому что в основном, как бы, федеральные телеканалы, они, им запрещено это освещать, я не знаю, по какой причине, но если бы вот они действовали в том же ракурсе, в котором действуют оппозиционные, да, вот силы, как бы, и снимают именно то, что им выгодно, понимаете? То есть они не снимают, когда люди там задирают.
Я понимаю,
там,
я понимаю. Да, я поясню. Если хотите, я, ну, свою точку зрения изложу. Значит, смотрите, скажем так, с точки зрения граждан Российской Федерации, правоохранительные органы, власти – это часть государства. Государство – это аппарат насилия. Какой смысл заступаться за тех, кто уже обладает полномочиями на насилие? Как мне сказал один таксист в Грозном, когда я спросил, пойдет он на митинг в поддержку пророка Мухаммеда или нет, он сказал, нет, не пойду. Я говорю, почему? Ну, потому что зачем пророку Мухаммеду моя поддержка, сказал простой грозненский таксист. Вот здесь примерно то же самое. Правоохранительные органы с точки зрения граждан Российской Федерации – это структура, которая уже обладает правом на насилие. Какой смысл за них как-то отдельно заступаться? Логика примерно такая. Поэтому, да, порцию сочувствия и поддержки всегда, ну, в большей степени будут получать прежде всего митингующие, протестующие, потому что по отношению к ним будет применяться то самое насилие. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот у меня, честно, сочувствие к этим митингующим вообще никакого. Вот на прошлой неделе я попал на Садовом кольце, стоял. Именно благодаря им. Если они так борются с правительством, у меня такая вот к ним просьба. Пускай они Белый дом, либо Кремль окружат и там протестуют.
Дороги. Как вот может такая выглядеть вот тот самый рациональный подход? Возможен ли он здесь в принципе или нет?
Ну, вот им не нравится, например, правительство, да?
Да.
Ну, пускай вот Белый дом окружит все подъезды к нему и протестуют. Зачем они мне вот портят? Мне вот интересно, почему они простым людям портят?
Есть, да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лиля Вечная.
Да, Лиля.
Выключ. Да. Вот я со стороны бизнеса. Вы знаете, сколько людей потеряли деньги? Вот рестораторы, кафешники, понимаете? Ведь все же было закрыто. Ну, это просто неприлично. Вот. А потом вот эти все призывы, ведь очень многие люди шли туда за деньги. Я сама лично видела на Фейсбуке группы, там и 1500, и 2000, пожалуйста, приходите, вам дадут.
Я, честно говоря, не видел, потому что знаю много людей, которые шли туда и бесплатно, лично знаю. Но я видела. Спасибо, Лиль, за ваш комментарий, потому что, ну, вот несколько комментариев подряд, ну, так или иначе рождают вопрос. Но вот эти вот протестные акции, мероприятия, которые проводятся уже так еженедельно, и, возможно, до сентября еженедельно проводиться и будут, они уже вызывают усталость и раздражение. Это 134, 21, 35. Нет, вы скорее, да, им сочувствуете, это 134, 21, 36. Акции, протесты, которые сейчас еженедельно проводятся, они вызывают скорее усталость у вас и раздражение, это 134, 21, 35. Скорее вызывают сочувствие, 134, 21, 36. Наше голосование началось, но еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
День добрый, ребята. Слушаю вашу передачу. Буквально несколько человек до меня немножко уклонились от темы. Попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Ой, прекрасно. Есть, спасибо вам большое, да.
Есть рациональный выход. Значит, на самом деле есть, как бы. Очень просто. Митингующим, я лично не присутствовал, но я пообщался сейчас с человеком, который там непосредственно находился. И предлагали выход, буквально ситуацию, закончить все это дело, кандидатов, которые не были допущены. Они не были напущены, потому что не набрали голоса. Говорили, набирайте голоса, баллотируйтесь. Заранее подавайте заявки на митинги, заранее оговаривайте места, заранее получайте все разрешения, и все вам будет. Митингуйте, протестуйте. Ради бога. Вовремя они заявки подали не были. Они сделали себя, опять-таки, этих неких жертв, которых бывает гоняют.
С точки зрения оппозиции это выглядит как прогнуться перед требованиями власти, поэтому это не выглядит рационально.
Вы идете в эту власть. Вы же идете в эту власть. Вы же хотите туда попасть. Значит, следуйте правилам, которые в этой власти.
Я думаю, не согласятся. Ну, то есть, это предложение не выглядит компромиссным.
Ну, да. В нашей стране, вот, кстати, если вы заметили, по этим самым митингам все происходит именно так. Мы захотели, мы пошли. Мы не спросили, мы народ. Извините, есть определенные законы, есть правила. Соблюдайте правила, вам разрешат выйти. И тогда будете говорить свое слово. Но если вы не соблюдаете эти правила, строго запрещать, да, бить дубинками, разгонять, причем бить так, что в следующий раз либо шли, подавали заявки, либо не выходили совсем.
Выглядит такой оригинальный компромисс, вы предлагаете. Да. Ну да, спасибо, спасибо. Акции протеста вызывают одобрение и поддержку, иначе и быть не может, это пишет Сергей. Может, Сергей, просто я смотрю на голосование, и здесь не все так однозначно. Давайте так, 134, 21, 35... Вот акции протеста еженедельные наши уже скорее вызывают усталость и раздражение. Это 134, 21, 35 вызывают по-прежнему сочувствие и поддержку. Это 134, 21, 36 вызывают усталость и раздражение. 134, 21, 35 вызывают поддержку, сочувствие. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Префиксы там и там 8, 4, 9, 5. Артем пишет, оппозиция лучшая из вас. Вы должны выходить и оказывать содействие, либо идти на митинг, либо не мешать. Ишь, какие помешали им. Когда вас будут месить в ОВД дальним, тоже не нойте, что вам мешают. Артем, ну, я отталкиваюсь от тезиса, что никто никому ничего не должен. А дальше уже можно начинать разговор. Когда людей к чему-то принуждают, говорят, что они кому-то что-то должны, это уже как минимум отталкивает. 7373948, слушаем вас внимательно. Секунду, подождите, и вы в эфире. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Ну вот смотрите, от митингов усталости, наверное, как-то нет. Но хотел бы сказать вот всем, говорят, соблюдайте закон. А почему мы смотрим только соблюдение стороны митингующих закон? Ведь есть же закон, правила, которые должны соблюдать власти. И проблема-то в том, что они не соблюдают.
Так почему? Власти говорят, ну вот, пожалуйста, хотите митинговать, подавайте вовремя заявку на митинг. Оппозиция говорит, вы достали уже со своим загоном на проспекте Сахарова, мы хотим погулять. Власть говорит, ну простите, тогда мы будем вынуждены отказать, потому что вы будете мешать праздногуляющим обычным москвичам. Оппозиция говорит, ну ничего подобного, мы имеем право, потому что такова конституция. Ну и так далее. Это такой бесконечный диалог.
А здесь вопрос именно в том, что есть буква закона, есть дух закона, и власть, она упирается
в букву, да.
Не в дух закона, да,
конечно.
И она тем самым провоцирует оппозицию, и дело в том, что вот у вас как-то в эфире говорили о том, что власти удобно, чтобы это было только на проспекте Сахарова, где-то еще, создать загон. Но, в конце концов, мы имеем право на свободное волеизъявление, мы имеем право голоса, мы имеем право свободы собраний, мы должны это отстаивать. И здесь проблема в том, что законы, как вот я слышу много звонков, что сидите дома там, соблюдайте законы, но закон-то эти товарищи вообще читали? У меня вопрос возникает.
Ну, например, жители оппозиции прочитали, поняли, что если следовать букве закона, тогда получится неинтересно. На митинг на Сахарова уже состоялся. Туда люди уже приходили, а повторяться, ну, это как бы дурной тон.
Но, тем не менее, если даже брать закон, то этот закон, он носит уведомительный характер, по большому счету. И это именно так трактует его власть. Вопрос нашего законодательства, опять же, возникает, которое...
Да, смотрите, мы опять спорим о том, хорош или плох закон о митингах в Российской Федерации. То есть здесь масса вопросов к нему. Я с вами здесь не спорю. Вопрос-то в другом. Как может выглядеть компромисс и возможен ли он в принципе здесь в нынешних условиях?
Нет.
Нет. Ни со стороны оппозиции, ни со стороны власти вы таких возможностей не видите.
Не вижу, и проблема во многом в нашем ментальности, что вот любой компромисс у нас воспринимается как слабость, а слабость – это проигрыш, и все упирается в это.
Тогда все, каждый будет стоять на своем, ну и кто в итоге победит?
К сожалению, проиграют все.
Спасибо, принимается. Ваше отношение вот к уже традиционным у нас митингам или протестным акциям? Вы скорее чувствуете раздражение и усталость. 134, 21, 35. Вы скорее испытываете сочувствие, ну и поддерживаете протестующих. Это 134, 21, 36. Раздражение и усталость. 134, 21, 35. Сочувствие и поддержка — это 134-21-36. Так, что еще? Если власть при помощи законов угнетает народ, народ имеет право выйти и протестовать, не только, компромисс невозможен, пишет Александр Литвинов. Но примерно так же тогда может рассуждать и власть. Компромисс невозможен. Какой смысл прогибаться, если вы даже не предлагаете этот компромисс? Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
У меня немножко романтичное решение этой ситуации. Мне кажется, что любой независимый кандидат должен с собой привести 5000 подписавшихся за него человек, и власть увидит, что это действительно люди, которые за них подписались. Все вполне логично. Мне
кажется, сколько их там было? 8 на Сахарова собралось сколько? А черт его знает. Там вот тоже будет сложно по той простой причине, что кто-то не сможет прийти. Плюс ко всему придут не только подписавшиеся, но и еще сочувствующие, ну и прочее, прочее.
Ну стоп, стоп, стоп. Смотрите, да. Есть же определенный закон, когда люди, живущие в конкретном районе, голосуют за конкретного человека, оставляют за него подписи. Правильно я понимаю ситуацию?
Ну, не то, что голосуют, но оставляют за него подписи, да.
Ну, оставляют подписи, да, согласен. Соответственно, есть как минимум 5000 человек, а в большинстве случаев это чуть больше. Ну, соответственно, даже если мы берем выборку, что не смогут прийти 10-15%, но мне кажется, что в данной ситуации любому независимому кандидату, которого не пропустили, будет довольно просто набрать необходимое количество людей, которые смогут за него оставить подписи, пусть даже на митинге. Мне кажется, такое решение как вариант.
Это вы предлагаете, по сути, оппозиционным кандидатам? То есть как бы вы поступили на их месте?
Да-да-да, любой из кандидатов, да. Мне кажется, вполне просто. И
ставлю себя на место кандидата. Ставлю себя на место кандидата и спрашиваю у вас, а какой мне смысл, если меня до выборов уже не допустят?
Ну, это, конечно, вопрос интересный. Был бы я кандидатом, я бы на него ответил. Но мне кажется, с другой стороны, это будет уже конкретное решение о том, что вот за меня приходят там 5-6 тысяч человек, которые...
Считайтесь с нами. Да. Вот примерно
да,
так.
Считайтесь да. с нами, да, примерно так. А что касаемо... Можно одну ремарку? Что касаемо бизнеса, который зажимает в центре из-за прогулок. Ну, мне кажется, лично мне, как человек, который занимается бизнесом в Москве, что налоговое законодательство и система Платон немного больше доносят, ну, наносят нам ущерб, нежели гуляющие по Москве толпы москвичей, которые в том числе и хотят кушать и обедать в наших кафе.
Есть, спасибо. Гиви Инукидзе публикует у нас в Телеграме фото перевернувшегося автомобиля Следственного комитета. Деревенский парень тоже эти фотографии публиковал у нас. Спасибо вам большое за то, что присылаете информацию о дорожных происшествиях. С мотоциклом столкнулся, это пишет Гиви Инукидзе, и помечает, что номера с машины Следственного комитета уже сняли. Да, мы все это видели, и на лентах информационных агентств тоже информация по поводу этого дорожно-транспортного происшествия уже прошла. В любом случае, спасибо вам. Да, что касается нашего голосования, ну, давайте сейчас приму звонок от Ларисы. Да, Лариса, добрый вечер.
Здравствуйте, Володя,
да.
Лариса.
Да,
я
да,
сейчас
да.
скажу парадоксальную вещь.
Давайте.
Вот это и есть компромисс, что их гасят дубинками полиция.
Интересно.
Вот это компромисс.
Обоснуйте, да.
На самом деле... Оно как бы по умолчанию считается, что они представляют интерес. То есть дуализм такой. Есть власть и есть народ, который представляет вот эти люди. Это не так. Есть власть, народ и вот эта либеральная оппозиция, понимаете? Три части всего.
Есть власть, народ и народ. Я бы еще так бы уточнил.
Ну, и оппозиционный, и активный народ. Вот
да.
так. Угу. Вот так я бы сказала. И, соответственно, если... этого активного народа значительно меньше, чем 140 миллионов человек, то власть представляет интересы большей части народа. Вот и все в данном случае. Это и есть компромисс. Власть выполняет волю народа, как это ни странно прозвучит.
Ларис, но нужно уметь разговаривать со всеми, или я ошибаюсь?
Нужно уметь разговаривать со всеми, и прежде всего, включая собственную осознанность, я консультирую просто двух человек, которые ходят по митингам. Я вам скажу, они просто пораженцы. Они неудачники, которые не пристроились к системе. Они не хотят не работать с собой, не делать усилия, они не хотят развивать свой бизнес. Они говорят, мы будем кидать булыжники. Я говорю, ну, тогда хотя бы возглавьте свое движение, а не в хвосте тех, кто вас ведет, как бы использует вас. Но они даже этого не могут. То есть там все очень забавно.
Все непросто, это правда. Но и, судя по вашей реплике, компромисс здесь, опять же, невозможен. То есть, какой-то рацио найти
так
здесь бессмысленно.
Но
не совсем.
Ну, да, вы просто посмотрите на это по-другому. Это правда компромисс. Ну, хорошо, но они были.
Есть недовольная группа граждан. Власть говорит, ну, чего вы хотите? Они говорят, вот это власть, мы на это пойти не можем. Митингующие. Ну, тогда мы будем...
Вот, кстати,
Да, выражать недовольство. Да,
вот
да.
Анастасия Дальцова, она же активная личная оппозиционерка, активнейшая левая.
Да.
Так она собрала подписи и идет сейчас спокойно на выборы. В чем проблема? Я честно скажу, я считаю, что они просто их не собрали. Вот я не вижу технологических проблем. Потому что я знаю, что делаю Дальцова, потому что ну, просто я знаю Левый фронт. Он просто их собирает, ногами ходит, пашет, встречается, разговаривает, у нее есть подписи. Не факт, что она выиграет выборы, но подписи не есть.
Есть, да. Спасибо. Но что касается нашего голосования, сейчас объявляю результат. 36% испытывают уже усталость, раздражение. 64% скорее сочувствуют, поддерживают. Так проголосовала наша аудитория. Но сейчас 19:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов, на часах 19:35. Сейчас про деньги. У нас главные темы, которые всегда вызывают живой интерес. Это, конечно, деньги. Что там у нас еще? Да, остальное даже перечислять не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Там про секс, про смерть, про все остальное. Так, товарищи, жители крупных городов России считают справедливой зарплату в 66 тысяч рублей. Это не про Москву, еще раз подчеркну. Это жители крупных российских городов. Такая средняя температура по больнице 66 тысяч рублей. Вожделенная $1000. В месяц. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного компанией Сбербанк «Страхование жизни». Исследование проводилось в 39 городах России. По мнению респондентов, 66 тысяч рублей в месяц хватит для удовлетворения текущих потребностей на достойном уровне, крупных покупок и откладывания денег на будущее. Если говорить о Москве, это 99 тысяч рублей. Дальше идет Санкт-Петербург, 77 тысяч рублей, Хабаровск, 75 тысяч. Дальше самый низкий показатель отмечен в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани, 58 тысяч рублей в месяц. Такая блиц-тема будет по одной простой причине. 99 тысяч рублей, с одной стороны, приличные деньги, особенно если... Ну так, представлять медианную зарплату вообще по Российской Федерации, а с другой стороны, ну довольно скромный, если говорить о неких потребностях, которые ты хотел бы иметь, ну то есть денег, которых тебе хватало бы на те потребности, которых ты желаешь. Поэтому можно коротко вас спросить, напомню, телефон 7373948. А вот ваши потребности — это что? Обязательно должны позволить себе что? Ну, то и дальше вот перечислить, там, не знаю, поход в ресторан два раза в месяц, синематограф один раз в месяц или там два раза в месяц. Вот ваш список обязательного, вот что должно быть для того, чтобы жизнь считалась комфортной. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Немножко обрубилось у меня на спросить. Вот, я понимаю, что деньги, конечно, их, как Анна выразилась в одном из своих спичей, либо их нет, либо их не хватает. Вот. А о чем вы хотели спросить? Я вот,
ваши потребности. Вот... Ваши потребности — это что? Что вы должны обязательно позволить себе? Вот если брать месяц. Вот за этот месяц вы должны точно, не знаю, купить себе штаны.
Я понял.
Да, да,
я понял. Великие сказали, человек должен не замерзнуть и не умереть с голода. Собственно, на эти потребности мне хватает. Поэтому я не знаю, что там.
Я не знаю, возможно, для вас обязательные условия, чтобы вы чувствовали себя хорошо и комфортно, чтобы вы несколько раз в месяц позволили себе поход в какой-нибудь приличный ресторан. Или там раз в неделю вывести всю семью куда-нибудь в кафе пообедать. Я
понял,
да.
Понял. Нет, Владимир, я спартанец в этом случае. Я, если вывести семью, то на пикник бесплатно, и если в какой-то кафе-ресторан, то это, в общем-то, сейчас их очень много, есть разные варианты. Я понимаю глубинку, у которой там один ресторан в городе, и, собственно, действительно, цены там такие же практически, как и в Москве. Поэтому мы просто с жиру бесимся, и все.
Ей спасибо, аскеза наша, все. Мебель пишет: сколько не зарабатывай, мало всегда, потребление растет вместе с заработком, это правда. Но поэтому я и спрашиваю, вот для вас так минимум, миниморум, что вы должны позволить себе для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот тот самый минимум, от которого вы в принципе пляшете. Что вы должны иметь вот в месяц, да, там, предположим, отложить на отпуск, купить себе верхние одежды, сходить несколько раз в ресторан, или наоборот, вам достаточно просто нормально питаться и все, и о большем вы мечтаете. Даже не можете. Это сложно представить что-то иное. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я слышу. Знаете, вот иметь 100 рублей в месяц, как бы, это было бы вообще бы шикарно. Просто я живу в Подмосковье. Угу. Вот, и для содержания дома, как раз вот если бы 100 тысяч была бы зарплата у меня и зарплата у супруги, было бы просто идеально.
Было бы идеально. Так, каковы ваши потребности? Это включает походы в какие-нибудь увеселительные заведения? Вы, это что-то еще?
Знаете, да. Нет, у меня двое детей. В увеселительные заведения нам как бы, ну, вот отвезти ребенка, если только за границу или в Крым там на отдых. Вот. А так в кинотеатры и это мы себе и сейчас позволяем, как бы с этим проблем нет.
То есть это не считаете излишеством? То есть обязательно культурная программа, да, присутствует, плюс содержание дома, что требует, наверное, больше всего ресурсов.
Всего ресурсов требует, конечно, конечно. Это больше всего ресурсов требует, плюс технику обновлять хотелось бы, да, там мотоблок и все остальное, вот.
Да.
Автомобиль какой-то, супруги автомобиль, там, чтобы был не один автомобиль в семье, а два, как минимум.
Спасибо. Вот, да,
вот,
да, да.
То есть вот такие проблемы. Ну, это не проблема, это, в принципе, решаемо, все. Но вот так вот.
Спасибо, спасибо. Алексей Морозов пишет: Владимир, давайте вспомним Хемингуэя «Кредо человека». Ну, да, это одно из моих любимых произведений. Там отдельный пунктик про желания человеческие. Дайте человеку все, он захочет излишеств, ну и так далее, там по списку. 7373948, слушаем вас внимательно, секунду. Да, добрый вечер.
Добрый день, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Смотрите, вы по поводу, конечно, по поводу митингов до вас дозвонится, но позвоню по поводу зарплат.
Да.
Значит, зарабатываю в месяц в районе где-то, ну, 200 плюс-минус. Жена не работает, один ребенок, снимаю квартиру, снимаю гараж, денег не хватает.
200 не хватает. Не хватает,
да,
на что?
Да. Государство опрокинуло, когда доллар вырос практически в два раза. Мы обеднели, а теперь разговоры идут о том, что сколько хватает для того, чтобы покушать. То есть для такой жизни, ну, поэтому мы и выходим на митинги. Без денег я выходил бесплатно.
Ну, смотрите, не хватает на что? То есть есть потребность,
хватает,
но не хватает...
Хватает на то, что я сейчас езжу на старом автомобиле, который хотел бы поменять, но, к сожалению, уже такой возможности нет.
То есть когда-то... раз, новый автомобиль, дальше. Культурная новый программа включает вот этот минимум-минимум?
В этом году не еду отдыхать никуда, это два. Работать стал в три раза больше, чем работал 5 лет назад. Уровень жизни немножечко хуже.
Не хватает на те минимальные потребности, которые
нет, минимальные
есть?
Не да. Хватает, но единственное, по ресторанам, конечно, не хожу, стараюсь сводить дочь в какой-то игровой центр, там что-то в этом роде, ну, может быть, аквапарк.
Как-то. Но хотелось бы, ну, то есть ключевое, вот есть это в обязательном списке желаний, то есть поход, например, в ресторан вместе, ну, с женой, да?
Да, смотрите, хотелось бы, да, хотя бы сходить, но это я могу себе позволить, к примеру, просто мне это не нужно. Потом, хотелось бы менять автомобиль, да, как нормальный европейский житель, там, 3 года и поменять себе машину, например.
Есть, да.
Заправляюсь каждые 2 дня на заправке, снимаю квартиру, снимаю гараж, вот они все деньги уходят, получается, на все это дело.
Спасибо. Помимо одеть, обуть, накормить 3 детей и собаку, сходить в театр с женой 2 раза в год, вывести семью на море. Это такой набор минимальных потребностей у Евгения. Получал 80 тысяч рублей, потратил почти все. Сейчас получаю 240, а трачу все равно 80, остальное в кубышку. Это пишет 186-й. Это довольно уникальный случай. Я не знаю, как долго вы получаете эти 240 и умудряетесь не увеличивать свои расходы. Дальше Артем пишет: потребность иметь любовницу. А это цветы, съем квартиры, подарки, красивое нижнее белье, выезды на курорты. 1300-400 зависит от уровня любовницы. Это вот... мечтает Артем. Ну и когда жил в Нижегородской области, тратил вдвоем с женой около 30 тысяч рублей с кино и ресторанами. В Москве стали тратить около 50. Вместе с женой зарабатываем около 150. Кнопка экономии включена всегда, так как коплю на двушку, пишет слушатель, который подписывается как брат. Ну и никто в Европе машину раз в 3 года не меняет. 6-10 лет — это нормальный возраст. Димитриус пишет из Германии. Слушаю, а все-таки хорошо быть бобылем, пишет 757. Дайте еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Володь, привет, Сажин Алексей.
Да, Алексей, приветствую.
Было у меня до недавнего времени где-то там в районе сотки. Как-то вот, ну, излишеств, конечно, не было. Ну, так вот нормально там концы с концами сводили. С недавнего времени... практически в 2 раза увеличился, полтора раза увеличился заработок. Ровно такие же траты, ничего излишнего не появляется. Как там у 183-го это получается, я не знаю.
Талант, талант, Алексей.
Да, тратить те же 80, там, Не знаю. Надо попробовать зарабатывать еще больше.
Да, тогда будете удивляться, господи, как мне хватало этих 150, как я выживал.
Вот, кстати, да. Да. Примерно такое ощущение.
Так минимальный набор какой вот на сегодняшний день?
Да, все то же самое, вот как перечисляли. То есть содержание дома, потому что сейчас дом, содержание там двух машин, потребности себе, жене, ребенку, работаю я один. И излишеств вот как раз никаких. Ну, там у ребенка, у жены дни рождения, там какие-то подарки, все это тоже сходится. Но вот я не заметил, что стало чего-то там оставаться.
Есть. Спасибо, Алексей. Что еще? Год жили с семьей из 6 человек на 40-45 тысяч, не хватало. Полезнейший опыт. Сейчас 150 хватает. Откладываем на жилье, пишет 617-й. Вообще не понимаю, где люди под 100-200 тысяч зарабатывают. Тут 40 еле-еле платят, пишет харьковчанин. Но Сергей Васильевич, не скажу по доходу и потребностям, хотя они весьма спартанские, а доход может быть даже и нулевым или даже минусовым. Дети взрослые, еще и пенсия есть, говорят, большая, хотя вот сосед у меня военный прокурор, так у него в 3 раза больше. Так что все относительно, пишет Сергей Васильевич. Прибедняетесь, мне кажется, Сергей Васильевич. Что еще? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович меня зовут.
Да, Борис Борисович.
Ну вот смотрите, примерный доход, он может рассчитываться из того, сколько ты тратишь, например, на проезд, на дорогу, на работу, еще что-то. У меня доход такой, в среднем 60 тысяч рублей, это один на семью. Значит, есть я, жена и ребенок.
Да, на троих 60 тысяч рублей, так.
На троих 60 тысяч рублей. У меня 2 дачи, 2 автомобиля и кредит в 40 тысяч рублей, который я ежемесячно плачу. Живу я на одной из дач.
Подождите, вы 40 тысяч ежемесячно выплачиваете или 40 тысяч это общая сумма кредита, которую вам нужно выплатить?
Нет, 40 тысяч это которые я ежемесячно выплачиваю.
У вас остается 20.
20 остается, но на них я умудряюсь жить, потому что одна дача у меня совершенно бесплатная, потому что я председатель на ней и ничего не плачу согласно договору.
Так.
Ни за электричество, ни за то, ни за сё, ничего, потому что я председатель. Вторая дача на ней, она в Тверской области, там основное время проводит жена, и там есть ружье, которое добывает мясо. Она собирает ягоды, грибы, делает заготовки и все. То есть своим трудом можно обеспечивать, на самом деле, это вот в эти 20 тысяч, они выходят, может быть, даже если как жить в Москве или где-то еще, в 200. Потому что своим трудом добывается гораздо больше.
Любопытно, спасибо. Но по сути, вы натуральным хозяйством все это.
А 20 тысяч это бензин, недорогие запчасти, у меня Ford Focus. Я покупаю там на Авито запчасти, еще где-то все подешевле, попроще, там сам самостоятельно.
Порох, дробь, снасти, инструменты, все, что нужно.
Да, вот 20 тысяч мне хватает. А 40 тысяч, это чтобы можно было в Подмосковье построить дом, вот этот вот кредит, чтобы ребенку к школе подготовить, можно было жить уже здесь.
Интересно. Да. Спасибо.
Ну, немножко не хватает, иногда залазю в кредитную карту, но все равно... В принципе, если ужаться можно. Алкоголь, если исключить, прям вообще.
Я пытаюсь понять, а что, вот никаких нет желаний, потребностей, там, уехать на море, сходить в ресторацию? Да вот как это?
Настолько уже походились по ресторанам, что желания нет, потому что кабанчик, добытый с утра, зажаренный вечером, намного лучше любого ресторана. А на море ездили, Краснодарский край, все такое, ну, совершенно несопоставимо, потому что это ужас просто, ну, по качеству.
Я понял.
А в лучшие времена, там, 80-е годы, ездили в Германию, это, конечно, да, но сегодня об этом разговора быть не может.
Спасибо, ну и быстро зайду, вернее, посмотрю комментарии. Что? Александр публикует фотографию, там что-то горит у нас сильно. Большинство звонящих не могут четко назвать сумму своей зарплаты, все около того. Лгут, скорее всего, зарплату надо считать среднегодовую, так честнее будет, пишет Алексей Морозов. 150 тысяч на троих хватает, еще откладываю 50 тысяч в месяц. Досуг неинтересен, таких потребностей нет. Компьютера хватает, об этом пишет Ерошка. Ну и до 2015 года получал 340 тысяч, хватало на все, не успевал все тратить часто. Сейчас деньги те же, но уже хватает впритык. Не то чтобы потребности изменились, все стало сильно дороже. Хорошие рестораны, хорошие вещи, поездки по миру, машины и так далее. Это пишет 349-й. Таковы потребности нашей аудитории, они разные, обратите внимание. Ну и Виталий Филипп пишет, присоединяюсь к вопросу харьковчанина, откуда зарплаты в 100-150 тысяч? Что вы производите и делаете на них? Вопрос серьезный. Я на своем предприятии 50 получаю, но продукт можно видеть, потрогать, по крайней мере. Это пишет Виталий. Ну, давайте пойдем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и довольно любопытная тема. Росстат сегодня несколько шокировал граждан Российской Федерации, когда рассказал, что в России в прошлом году родились 5 детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. То есть к 17 годам гражданка Российской Федерации успела родить уже 5 детей. И таких 5 у нас. 5 гражданок, которые к 17 годам успели обзавестись 5 детьми. Отмечается, что в прошлом году самыми молодыми мамами стали 4 девочки в возрасте 12 лет. 13-летние россиянки родили в 2018 году 34 ребенка. 14-летние 190. 15-летние почти 1919 младенцев. Ну и в возрасте 16 лет, это уже можно считать старородящие, 2925 малышей. По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых регионах России рождение детей в юном возрасте считается нормальным. Это в качестве обоснования, как так может в принципе происходить. Это раз новость. Ну и есть еще вторая половина этой новости. Две гражданки России старше 60 лет в первый раз стали матерями в 2018 году. То есть кто-то к 17 годам уже 5, а кто-то в 60 лет в первый раз стал матерью. Это все статистика за 2018 год. Можно всплеснуть руками, воскликнуть: о, ужас. Можно сказать, что это в пределах нормы. Я не знаю просто, где здесь ваша позиция, да? Вот 7373948, телефон прямого эфира. Олег Смолин, кстати, депутат Госдумы, уже заявил свою. Его больше беспокоят не девочки, которые рано рожают, а старородящие, которых становится все больше и больше в Российской Федерации. Впрочем, эту тему мы как-то уже совсем недавно обсуждали. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, еще раз, Виктор, Москва. Но я считаю, значит, что вот эти барышни, которые рожают,
да,
значит, там, детей рано, да, не поздно, рано, это не просто проблема, это вот, ну, по моему мнению, это целая деградация общества нашего, потому что они не могут не воспитать этих детей, не дать им обычно. То есть есть, конечно, наверное, такие барышни, хотя я, честно говоря, не слышал, которые там являются из состоятельных семей. Ведь это же вопрос воспитания, понимаете? И,
да, мы представляем. Для вас же наверняка не секрет, что, например, в цыганских семьях замужество в 12 лет, ну, это норма.
Ну, я понимаю, но у нас цыганских семей не так много, понимаете? А этот тренд, он... Я просто, ну, лично, вот я не такой старый, да, мне там, да, 27 лет. И я знаю очень много барышень, которые, значит, там в 19 родили, в 20, значит, развелись или вообще не женились. И теперь вот они в 27... значит, ну, в активном поиске, что называется, понимаете? То есть, а ребенок-то, ну, он же страдает от этого.
А вы считаете это проблемой? Ну, вот правда. Да, барышня, которая родила в 19, да.
Это не просто проблема, Владимир. Это, ну, у каждого такого ребенка, который растет в неполной семье, очень высокий риск, значит, быть, ну, асоциальным, понимаете? То есть эта статистика просто говорит об этом, а не какие-то там мифы. То есть обычно эти дети, значит, начинают рано выпивать, за ними нет никакого контроля, значит, и чаще всего они именно из таких семей дети попадают, значит, в колонии или там становятся преступниками, потому что мать не может, ну, просто проконтролировать ребенка в силу того, что она начинает много работать, она приходит поздно. Ну, в общем, это такая проблема, которая... Я бы вообще запретил им рожать
значит, если у них нет отца или нет человека, который готов стать отцом.
Да, да вы радикал, я смотрю, запретите рожать.
Ну, а что поделать, вы знаете, иначе, ну, вот это будет продолжаться бесконечно, понимаете? То есть вот эти дети вырастают, они маргинализируются.
А давайте я иначе...
Детей, и это замкнутый круг.
Я иначе сформулирую. Зачем запрещать им рожать, если можно принудить мужика их не бросать? Ну, можно и с этой стороны посмотреть.
Нет, я... вот это неправильная позиция.
Как это неправильно? То есть одним вы хотите запрещать... Да.
Я сейчас объясню очень просто. Барышня в любой момент, ну, зная, да, когда, ну, в общем, я не буду физиологию объяснять, да, она в любой момент может, значит, ну, сказать своему партнеру, чтобы он как-то защитился, понимаете?
А сам партнер, он, конечно, дегенерат полный и не осознает ответственности никакой, да.
Смотрите, в чем дело. Но он-то не рожает, понимаете? То есть большая ответственность в этой ситуации всегда лежит на женщине.
Вот, вот, правильно. И государство должно, как аппарат насилия, подключиться и принудить мужика тоже почувствовать эту самую ответственность.
Ну, да, я согласен, пусть так будет. Но тогда я просто не очень понимаю. Ну, у нас же в школе запрещено, знаете, рассказывать там о средствах контрацепции, понимаете, и тому подобное. То есть, ну, как бы тут нужно или, знаете, крестик снять, или трусы одеть, понимаете?
Да, спасибо. Что горит на Ленинградке, спрашивает Никита, хоккеист? Не знаю, но вот фотографии публиковали, сейчас наши редакторы, я так понимаю, разбираются. Да, в Москве загорелся ангар, это я читаю сейчас наш телеграм-канал, радио говорит МСК, кто не подключен, подключайтесь к нашему телеграм-каналу, и тогда меньше будет вопросов. В Москве загорелся ангар на территории промзоны, ЧП произошло на улице Ивана Сусанина, площадь возгорания 400 квадратных метров, пострадал один человек, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, это все в нашем телеграм-канале. Дальше едем, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод.
Да пусть рожают, с учетом того, что мы вообще вырождаемся. Кто может рожать, пусть вообще рожает. Сейчас огромное количество женщин, самодостаточных, здоровых, молодых, которые в корне, в принципе, не хотят рожать.
Child free, да.
Пусть рожают спи. А чтобы поддержать как раз тех матерей, которые родили, независимо от их возраста, как раз в этом и есть как раз правильно роль государства. Не заставлять отца, чтобы он там каким-то образом участвовал. Но он на букву М как бы свое дело сделал, если он отвернулся, зачем его заставлять? Для этого есть государство, которое понимает, что ему нужны новые граждане. Иначе мы выберем. Пусть оно и поддерживает такие проблемы.
Есть, спасибо. Ну и Лариса тут смеется, как психолог. Все должны быть одинаковые, ха-ха, пишет. Она нет разнообразию. Всех, кто не таков, всех, кто выдается из ряда единообразных роботов, расстрелять. Это Лариса так трактует там, предыдущий звонок. Ну, там, так было похоже, да. Ну, и да, еще комментарий 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор.
Я считаю, Володь, что это абсолютно беспорядочные половые связи. Из-за этого молодежь так рожает. Вот общаюсь с молодежью, для них норма. Вот общался до 18-17 лет. Это первая встреча с молодым человеком, сразу нужно переспать. То есть, естественно, если они не защищаются, то проблема тут не выяснишь, кому больше претензий, к девушке или к молодому человеку. Я еще считаю, что нужно именно в старших классах в школе именно просвещать о том, что нужно защищать и защищаться. А с предыдущим слушателем тоже согласен, что если девушка будет там в 16-15 лет рожать одна, то вряд ли что-то вырастет хорошее.
Позвольте я просто уточню. Вот с вашей точки зрения, те, кто становится мамой в 16 лет, таких, ну, чуть менее 3000 в Российской Федерации, это свидетельствует о том, что у нас проблемы? Или это в рамках той самой статистической погрешности, к которой мы периодически обращаемся?
Я считаю, что проблема, она будет расти, потому что если в Москве девочка родит, скажем, из благополучной, хорошей семьи, то там поддержка будет от родителей в 16 лет. Если она где-нибудь родит в городе Мценске или в городе каком-нибудь Почепе, где нету никакой поддержки, и, естественно, или ребенок, девочка-мальчик, начиная с мелкого возраста, будет болтаться один, то вряд ли что-то вырастет хорошее. И здесь роль государства, я считаю, абсолютно ни при чем, что она родила, и государство должно помогать.
Любопытно. Да, спасибо, спасибо. Голосование не успею провести. Ну, вот видите, по мнению большинства из, по крайней мере, звонивших, это проблема. Это свидетельствует о наличии серьезных проблем в Российской Федерации. Не знаю. Еще раз напомню, есть, конечно, уникальные случаи. Полагаю, что все-таки они связаны прежде всего с культурными какими-то своими традициями. Это девочки, которые к 17 годам уже становятся мамами в пятый раз. Таких у нас 5 штук целых нашлось. Простите, что в штуках измеряю. Ну и Леонид Нестеров тоже публикует фотографию пожара. Возможно, это вот речь идет о том самом пожаре, про который я рассказывал на улице Ивана Сусанина. Еще раз напомню, там горит ангар площадью 400 квадратных метров. Это уже оценка оперативных служб. Да, больше ничего не успею. Это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Сейчас 20 часов новости.